ценности, да? Я предоставляю вам аудиторию. У вас сегодня D11 – это студенты первого курса дошкольного отделения, и SHA-21 – это студенты второго курса школьного отделения. На задней парте преподаватель Скорик Анастасия Сергеевна.
У нас когда пара заканчивается?
9:50.
9:50, очень хорошо. Присаживайтесь. Ну что ж, добрый день, уважаемые коллеги, девушки, студентки. У нас сегодня получается сугубо женская аудитория, поэтому можно посекретничать немножко так. Но я как наставник, может быть, уже в возрасте, и вы как молодые юные девушки, можно быть немножко более откровенным, когда у нас аудитория разделена, так скажем. Ну что ж, про меня сказали несколько слов. Еще скажу про организацию, которую я представляю. Здесь одна написана, я две представляю организации. Одна московская, называется «Спаси жизнь». Это движение, которое координирует деятельность региональных, можно сказать, центров защиты материнства по всей России. И в Тюмени у нас тоже есть такой центр защиты материнства, называется «Покров». То есть защита, убежище для кого? Для тех женщин, которые оказались в трудной жизненной ситуации. То есть мы социально ориентированная организация, которая помогает женщинам и приоритетно беременным женщинам в трудной жизненной ситуации. Наши психологи, в частности, занимаются чем? Они работают в женских консультациях. Сейчас по законодательству российскому каждая женщина, которая собирается сделать аборт, обязана пройти собеседование с психологом. И где-то в половине женских консультаций по договору наши специалисты находятся. Они проводят эти беседы, и на протяжении уже 9 лет эта работа ведется. У нас очень большой практический опыт в этом плане. Какие причины приводят женщину к такому решению? Что она не знает? Кто на нее оказывает давление? Очень много интересных моментов всплывает. И то, что я вам буду сегодня рассказывать, в том числе и на эту тему, основано не только на каких-то теоретических вещах, но и на большом практическом опыте. Ну а мы с вами говорим в целом о семье как социальном институте и о культуре отношений полов. Кто-то из вас будет преподавать, возможно, в школе обществознания, ОБЖ, биологию, такие предметы. У вас как-то специализация уже идет или нет?
Да.
Это все-таки начальная школа и детский сад. Ну хорошо, так то есть, возможно, кто-то... Какая-то переквалификация будет. Конечно, у меня лекция ориентирована на старших детей, то есть 14+. И, возможно, у вас невозможно, я думаю, уверен в том, что будут и свои дети, и это вам пригодится в воспитании своих подрастающих детей. Конечно, то, что вы услышите, наверное, мало применимо в детском садике, но или в начальных классах. Проходите.
Здравствуйте, извините, пожалуйста.
Да, проходите, пожалуйста. Какие молодцы, а? Как положено, спрашивать. Да, вот еще стульчик, вот еще сюда садитесь. Давайте я освобожу вам место. Не бойтесь, не стесняйтесь. Тут материалы разложены, раздаточные. Потом вы их возьмете, все это бесплатно, вам в подарок. Да. По крайней мере, для вас лично это точно пригодится. А возможно, пригодится и как педагогам будущим. А, кстати, вы какой курс?
Первый
и второй. Так, а поступаете вы после 9 класса, да? То есть кто-то после 11 поступил, да? Ну, то есть в основном, получается, первый курс, да? Несовершеннолетний, то есть еще, да? Ага, хорошо, хорошо. Так. Значит, лекция называется «Семейные ценности и культура отношений полов». Для тех, кто позже подошел, меня зовут Константин Александрович Шестаков, фамилия моя, кандидат социологических наук, специалист в области социологии семьи, демографии, рождаемости и аксиологии. Если термин непонятен, аксиология – это наука о ценностях. То, что у нас внутри, то, что у нас в голове, то, что в конце концов определяет наши поступки, действия и нашу жизнь, а в конце концов и наше здоровье, потому что, как мы знаем, вот мы в медку уже разбирали это с будущими медиками, наше здоровье зависит, давайте вспоминать, на 10% только от медицины. Все говорят про медицину, а это только 10%. На 20% от генетики, и еще на 20% от экологии, и на 50% как? Нет, ну психика это уже здоровье, да? То есть это общество влияет на человека определенным образом, и он совершает определенные поступки. От себя вы сказали. То есть от нашего образа жизни. Совершенно верно. Вот запомните хорошенько, кто еще не в курсе, что наше здоровье на 50% зависит от образа жизни. И вот об этом мы будем говорить. Можно пенять на медицину, можно пенять на генетику, но самое главное то, как мы поступаем, то, как мы себя ведем. Но наши поступки, наше поведение определяется теми поведенческими моделями, которые заранее сформированы в нашем сознании. Теми установками, которые сформировались в процессе социализации и, как говорят, инкультурации, такие сложные слова, а проще сказать, как человек воспитан, как человек был воспитан в семье, в школе. Но сегодня, как вы знаете, не только семья и школа участвуют в этом процессе. Кто еще участвует? Что еще участвует в процессе формирования личности? Ну, да, друг от друга люди что-то перенимают, но друзья тоже где-то набираются каких-то ценностей, да? Что еще влияет на человека, помимо деньги? Ну, все это сводится к одному. И деньги, и окружение, и экономика. Это информационно-культурная среда, так скажем. То есть вот все, что вы называете, ну какая-то обстановка, да. И прежде всего та информация, которая вращается вокруг вас, та информация, в которую вы погружены. Все это влияет на формирование вашей личности. Это формирует установки, ценности, приоритеты, мечты, идеалы человека. Вот этим всем занимается наука аксиология, наука о ценностях. А потом уже человек определенным образом поступает. А потом уже результаты. Или плачевные результаты, или наоборот, человек пожинает плоды своего труда, своих правильных решений и поступков. И вот сегодня мы наблюдаем ситуацию, что, к сожалению, очень многие пожинают плоды ошибок, горькие плоды. И очень много несчастий, бед, трагедий сегодня. Если брать статистику, вы, наверное, слышали об этом, в среднем по России 2/3 браков заканчиваются разводами, но в национальных республиках этот уровень намного ниже, а в центральных российских регионах, в Сибири, на Дальнем Востоке этот уровень достигает 3/4 и больше. То есть 3/4, можно сказать, браков заканчиваются разводами. Десятки тысяч детей ежегодно остаются без попечения родителей. И, как правило, не в результате каких-то несчастных случаев, когда гибнут родители, а потому что родители, к сожалению, ведут асоциальный образ жизни, и при живых родителях дети оказываются сиротами. Иногда возвращаются потом в семью, но не всегда, к сожалению, это происходит. Если говорить уже о здоровье, то у нас миллионы наркоманов, алкоголиков, 15% пар бесплодны, то есть когда они хотят, родители, когда созрели к этому. Сейчас у многих ветер в голове, в вашем возрасте, к сожалению, и не думают об этом, а уже сейчас совершаются ошибки, которые ведут к тяжелым последствиям. И когда созревают, приходит понимание все-таки того, что для счастья, для реализации женской нужно выйти замуж, создать семью, родить ребенка. Это, кстати, с точки зрения здоровья очень важно. Но у 15% это не получается. То есть просто они не могут это сделать, потому что они уже свое здоровье репродуктивно испортили. И это, как правило, не врожденное состояние, это приобретенное состояние. Кстати, вот между прочим, если говорить об этой теме сейчас, агрессивно, особенно в социальных сетях, особенно в ТикТоке, девочки настраивают против рождения ребенка, против беременности, рассказывают, как это больно, как это страшно, как это ужасно, какие проблемы могут быть. При этом, например, не говорят совершенно о том, насколько опасен аборт, как он влияет на психику, на репродуктивное здоровье женщины, на ее дальнейшую судьбу. Это один аспект, но если говорить в целом об этой ситуации, надо помнить о том, что беременность и роды – это нормально, это естественно, это, так скажем, заложено, запрограммировано в женской природе. А вот те же аборты или, допустим, использование каких-то химических средств, таких как гормональные таблетки, чтобы ребенок не родился, это вещи противоестественные, это ненормально. И именно это подрывает здоровье женщины прежде всего и разрушает ее психику, потому что это противоестественные вещи.
Да, во время беременности и родов возникают определенные трудности, проблемы, нужно преодолевать какие-то сложности. Но преодолевание сложностей как раз делает человека сильнее, его развивает, повышает его уровень, повышает уровень личности человека, преодоление каких-то сложностей. И это все естественно, это нормально. А если говорить о здоровье, то вы, наверное, не знаете все-таки о том, что врачи женщинам в возрасте, которые не родили ни одного ребенка, ну, допустим, уже ей там 35-40 лет, они просто настоятельно рекомендуют родить ребенка, как они говорят, хотя бы для здоровья. Вот я не всегда с этим согласен. Почему? Потому что если у женщины нет семьи, то просто так, непонятно как, от кого рожать ребенка, тоже неправильно. Потому что все-таки ребенку нужна нормальная семья, полноценная, где есть не только мама, но и папа, где создана инфраструктура для воспитания ребенка. И сперва нужно создать эту ячейку, эту инфраструктуру, эту среду социальную, а потом уже создавать новую жизнь. Но тем не менее, о чем говорит такой подход? Проходите. Вот еще тут есть. Вот. Этот стульчик можете взять, и вот сидите рядом с батюшкой. Здесь не переживайте, батюшка вас не съест. Вот стульчик, еще где у нас там стульчик есть. Так. Ну, может быть, цветочки стоит пододвинуть? Да?
Нет, они не очень грязные.
Да, тогда, может быть, надо взять в другом кабинете. А, вот еще одно место. И одну девушку осталось посадить у нас. Так. Ага. Ну да, наверное, придется стульчик взять, принести. Вот смотрите, но что тут важно, что врачи, не думая о социальной сфере, да, вот я как социолог, я понимаю, нужна среда для воспитания ребенка, а врачи об этом иногда не думают, они четко на медицине сконцентрированы, и они говорят, роди ребенка для сохранения репродуктивного здоровья. Почему? Потому что с каждым рожденным ребенком, например, просто один пример беру, снижаются риски рака молочной железы. С каждым сделанным абортом они резко возрастают. Но даже если женщина абортов не делала, а просто не рожает детей, то у нее уже могут начаться эти проблемы. К сожалению, у нас, я назову статистику, каждая восьмая женщина в России заболевает раком молочной железы. По статистике, каждая восьмая. И, к сожалению, этот уровень растет, и если раньше это был удел женщин все-таки в возрасте, то сейчас онкология молодеет. Это гормонозависимая опухоль, и она как раз очень сильно зависит от репродуктивного поведения, от сексуального репродуктивного поведения женщины. Если она делает противоестественные вещи, если она как бы идет против своей природы, то могут начаться вот эти необратимые процессы. 23 тысячи женщин ежегодно гибнет от рака молочной железы и десяткам тысяч ампутируют грудь. Это очень серьезная проблема, это на первом месте из всех онкологических заболеваний стоит. У женщин в России имеется в виду. И такая же картина во всех тех странах, где, к сожалению, много абортов делается. И вот об этом, к сожалению, девочкам, начиная еще со школьного возраста, не рассказывают. Очень однобокая информация подается. Это вот, к слову говоря, если говорить о здоровье. Ну, кстати, давайте я вам приведу, раз уж мы о здоровье заговорили. А для тех, кто позже подошел, я скажу, о чем вообще идет речь. О чем идет речь? Речь идет о том, что наше здоровье зависит от нашего образа жизни, а образ жизни зависит от мировоззрения, от тех ценностей, которые сформированы, от установок, которые в сознании человека установка, это то, к чему он уже готов. Еще эта ситуация не наступила, а он уже ее моделирует в своем сознании и в дальнейшем, скорее всего, поступит именно так, как он уже настроился. Вот это называется установка. Это я для тех, кто чуть-чуть опоздал. Так вот, вот пример. Фотография искажает немножко, вот, сжимает проектор. Фотография, сделанная в Тюменском маммологическом центре. Что же здесь написано? Патология шейки матки, реальный риск развития онкологии. После рака молочной железы на втором месте стоит рак шейки матки по распространению в России из онкологических заболеваний. И в дальнейшем вы увидите крупно вот эту часть плаката, факторы риска, которые могут привести к патологии. И вот давайте посмотрим, что это за факторы риска. Черным по белому написано: раннее начало половой жизни, смена половых партнеров, вредные привычки, папилломовирусная инфекция. Это заболевание, передающееся половым путем. Травмирование слизистой оболочки шейки матки. Как раз чем травмируется слизистая оболочка шейки матки? Кюретками, петлеобразными ножами. Как раз тем, что мы подразумеваем, да, когда говорим про аборт. Травмирование слизистой оболочки шейки матки. И вот что особенно удивительно, прием гормональных противозачаточных таблеток. То есть в женской консультации напротив, допустим, ну я так условно говорю, женская консультация рядом с маммологическим центром, там эти таблетки предлагают, а иногда даже навязывают. Это бизнес, это выгодно, я вам прямым текстом говорю, как это бывает в жизни. Это рынок очень, так сказать, большой рынок, и фармацевтические компании очень хорошо зарабатывают на этом рынке. А напротив, в маммологическом центре пишут, что это может привести к патологии, а в дальнейшем и к онкологии. Но на что я хотел обратить внимание? На первые два пункта. Вот мы говорили с вами о том вначале, что на формирование ценностей, на формирование установок влияет с одной стороны семья, с другой стороны школа, но по большей части сегодня это гаджеты. Когда я говорил про информационно-культурную среду, то информацию человек получает, как правило, сегодня из гаджета своего. То есть ребенок сидит в семье, семья ужинает, и как бы хорошо, все вместе общаются, но они не общаются, ребенок сидит с телефоном. И то же самое иногда, что на занятиях, вы знаете, что дети позволяют себе, и не знаю, кто-то из вас позволяет, нет? Не должно такого быть, тем более у будущих педагогов, да, тыкать телефон. И он присутствует не в школе, он присутствует в этой информационно-культурной среде. И если брать контент, ориентированный на молодежь, то что там пропагандируется? Беспорядочные половые связи, раннее начало половой жизни, гуляй пока молодой и так далее. Такие вредные установки, глупые установки, развращающие молодежь навязываются. Это не случайно происходит, это тоже имеет своих заказчиков, об этом чуть позже мы скажем. Так вот. А что говорит медицина? Оказывается, раннее начало половой жизни может привести к онкологии. Даже вне контекста заболеваний, которые тоже, скорее всего, будут, если вот эти два пункта будут. И вне контекста абортов. Само по себе. Кажется, а что такого, если вот не было абортов, не было болезней? Как это может повлиять? А оказывается, все очень просто. Когда девушка еще слишком юная, еще, можно сказать, ребенок, подросток, ну, до 17-18 лет, ну, до 16, по крайней мере, лет, петель шейки матки, он еще до конца не сформирован. Он слишком нежный, уязвимый. И если он не защищен, если он подвергается воздействию, прежде всего это бактериальное воздействие, воздействие инфекций, ну и механические воздействия, то он просто-напросто может повредиться. Если это происходит регулярно, то в конце концов женщина получает большие проблемы. По крайней мере, вероятность этого весьма высока. То есть просто она еще ребенок, и соответствующие органы до конца не сформированы. Поэтому это безумие. В раннем возрасте, гонясь за теми установками, которые формируют вот эта, можно сказать, разлагающая массовая культура, так сказать, торопиться, хотя любая традиционная культура и нравственность предполагает то, что как раз в этом вопросе нужно быть максимально осторожным. И не торопиться. И вообще это должно происходить после свадьбы, в законном браке. Почему это так, мы тоже с вами об этом поговорим. Ну и второй пункт, если говорить о здоровье, смена половых партнеров. То есть смена половых партнеров сама по себе может привести к проблемам с репродуктивной системой. Даже если не было абортов. А как, скажете вы, при чем тут это? Оказывается, все на самом деле не так просто. Все очень сложно, даже так прямо скажем. Вообще говоря, если говорить о сперматозоидах, о семенной жидкости, то это клетки другого человека. Это не твои клетки, и это как заноза, которая попадает в палец, она загнивает и исторгается. То есть, вообще говоря, когда пересаживают органы, очень много сложностей возникает, когда клетки ткани другого человека имплантируются в другого человека, да? И вот тут нечто подобное происходит, и происходит сложнейший процесс адаптации. То есть организм женщины для того, чтобы в дальнейшем забеременеть, вынашивать беременность, для того, чтобы это произошло, он, это все запрограммировано, это все естественные вещи. Он очень сложно адаптируется к тому человеку, с которым женщина живет супружеской жизнью. Так это должно быть. Если это человек один, то вот этот процесс адаптации происходит один раз в жизни. Это очень сложный процесс и даже болезненный процесс. Гормональная система женщины очень тонкая, очень тонко настроена, она очень хрупкая. И происходит вот эта адаптация. А если она регулярно безобразничает, гуляет с одним, с другим, то происходит то, что она постоянно в состоянии стресса, в состоянии вот этой адаптации, и ее гормональная система идет в разнос со всеми вытекающими последствиями. Ну а если вы скажете, она там предохраняется, использует барьерную контрацепцию, например, и семенная жидкость не попадает в организм женщины, ну, надо сказать, что ну, попадает смазка, попадают химические вещества. Тоже от этого, так сказать, ничего хорошего нет. И последствия тоже, и воспалительные процессы, и инфекции. И семенная жидкость все равно попадает так или иначе. Об этом мы тоже поговорим. Поэтому процесс адаптации вот этой болезненной все равно происходит. Поэтому, вот посмотрите, не случайно. Если брать, опять же, традиционную культуру, эти вещи были табуированы, то есть предостерегали и юношей, и девушек от безответственного сексуального поведения. И вот сегодня одна из главных проблем современной молодежи – это безответственное сексуальное поведение. Вообще я упомянул традиционную культуру. Вот я хотел бы, чтобы вы четко осознавали, что это такое. Сегодня очень часто, опять же, под влиянием массовой культуры создается впечатление, что традиционная культура – это что-то такое устаревшее, это что-то неактуальное, даже смешное. Некоторые говорят о том, что наши предки были какими-то, может быть, отсталыми, неграмотными, и мы уже вот люди образованные и так далее. Но если посмотреть на статистику, то мы видим, что скорее наоборот, потому что наши предки в рамках традиционных культур, я говорю даже не только о России, а о самых разных странах, создали великие цивилизации, науку, образование, культуру. Если брать даже европейскую цивилизацию, то до сексуальной революции конца 50-х годов это была сугубо пуританская культура, то есть культура строгих нравов. И только вот с конца 50-х годов ситуация идет в разнос. И мы получаем сегодня демографический коллапс, например, и в России это имеет место быть. Можно посмотреть вот на эту статистику. На женщину в среднем приходится 1,5 ребенка, даже меньше, с учетом того, что треть Средней Азии рожает в Москве и в Санкт-Петербурге, это все попадает в статистику. Так чиновники повышают рождаемость. То есть реально 1,2-1,3, вот если брать коренных жителей России, ситуация очень тяжелая. То есть если двое людей, папа-мама рожают там одного, а в среднем 1,2-1,3, то получается на треть поколения детей не воспроизводит поколение родителей. То же самое в Европе. Из 17 граждан Франции только 4 это французы, остальные это арабы и негры. Идет разложение общества, растет количество и наркоманов, и алкоголиков. То есть все это имеет место быть, и об этом я не буду говорить снова. То есть мы, к сожалению, разрушаем то, что было создано нашими предками. Население сокращается. Культура падает, это очевидные вещи, можно об этом отдельно говорить. То есть уровень массовой культуры, уровень культуры в целом, к сожалению, реально падает и в Европе, и в России. И если даже брать научные достижения, во многом мы пользуемся сегодня тем, что было создано несколько десятилетий назад. Просто проедаем этот потенциал. Я к чему это говорю? Если мы говорим, что предки были какие-то забитые, неграмотные, отсталые, а мы люди образованные, но при этом разводимся, бросаем детей, спиваемся, делаем аборты, становимся бесплодными, вымираем темпами миллион в год. Существуют прогнозы по России, что когда подсчитают по 2021 году, население сократится почти на миллион. И дело не только в коронавирусе, не только в высокой смертности, но и в очень низкой рождаемости. То есть, вымирая темпами миллион в год, говорить, что мы молодцы, а наши предки были какие-то отсталые, хотя наоборот все росло и развивалось, это, мягко говоря, ну, невежественно. Вот, поэтому, если говорить о традиционной культуре разных народов, то традиционная культура на самом деле это многовековой, тысячелетний опыт выживания и процветания общества. в рамках традиционных культур общества развивались, процветали, увеличивалась численность населения, развивалась наука, образование, культура. И если мы этот опыт игнорируем, вот опыт тысячелетий, опыт столетий, может быть, ну не всегда тысячелетий, есть более молодые цивилизации, ну, по крайней мере, опыт столетий, если мы его игнорируем, то если мы бескультурные люди, если мы не знаем свою культуру, то неудивительно то, что мы разлагаемся и вымираем. Так вот, традиционная культура – это мудрость веков. И причем, обратите внимание, что очень интересно, разные народы мира создали очень похожие традиционные культуры на разных континентах, не договариваясь друг с другом. То есть, сейчас есть интернет, сейчас люди ездят там отдыхать в другие страны, на другие континенты. Раньше этого не было, даже такого транспорта не было, как сейчас. И культуры развивались обособленно друг от друга. Но тем не менее, все приходят примерно к одному, как говорится, знаменателю. То есть в базовых вещах разные культуры похожи. Я имею в виду принципы межчеловеческих отношений, поскольку мы понимаем иногда под культурой искусство, архитектуру, национальную одежду. Это как бы внешний такой слой. Это тоже очень интересно и важно, но это все-таки внешнее проявление культуры. А глубинное проявление культуры, стержень, это принципы отношения человека к человеку. Как относиться парню к девушке, как относиться мужу к жене, как относиться к родителям, к детям, как относиться к ребенку, который еще не родился, но уже зачат в утробе матери, как относиться вообще друг к другу, посторонним людям. Все это заложено в культуру. И вот это как раз у разных народов очень похоже. И почему это похоже? Почему, не договариваясь друг с другом, они создают, приходят к одному и тому же? Потому что иначе общество не выживает. И вот давайте от этой теоретической части уже перейдем к практической части. Давайте будем, как говорится, ну, перебирать по пунктам основные положения традиционной культуры. Увидим в них свою внутреннюю непротиворечивую логику и увидим, что нарушение этой логики приводит к трагическим печальным последствиям. Если брать ваш возраст, если брать, в общем-то, молодежь, ну, вы уже не подростки, вы уже девушки, вы уже молодежь, можно сказать так. Вот. Ну, если брать вот возраст, начиная от подросткового возраста, заканчивая возрастом вступления в брак, то какой был главный постулат традиционной культуры по отношению к этому возрасту, если мы говорим об отношениях между разными полами? Уже выстраиваются отношения между мужчинами и женщинами, между парнями и девушками в этом возрасте. И какое главное требование было к парню и к девушке в любой традиционной культуре? Мы говорим не о том, что сейчас по факту мы наблюдаем, а о том, что было как раз вот об этом опыте тысячелетий, о том, что было в традиционной культуре. Пожалуйста, как вы думаете?
Невинность,
да, то есть, ну, прямо говорите, потому что иногда начинают так как-то вокруг да около ходить. То есть недопустимость сексуальных отношений вне семьи. То есть это супружеские измены какие-то, а если говорить о вашем возрасте, до вступления в брак тоже не предполагалось и не допускалось, причем категорически, никаких сексуальных отношений. Давайте подумаем, почему это было так. Какая здесь логика? Некоторые думают, ну что-то с потолка взяли, вот так какие-то, может быть, я не знаю, какой-то, как говорят, обскурантизм, или кто-то считает, что это просто от отсутствия свободы было. Вот такие предрассудки существуют. А давайте разберемся, какая-то логика в этом есть или нет. Вот давайте подумаем.
Вы считаете, девушки
Вы, наверное, немножко позже подошли. Да, тут у нас как раз по этому поводу была картинка, да, что не двух-трех, а больше одного не рекомендуется вообще иметь для здоровья. То есть в идеале это должен быть один человек, суженный, единственный на всю жизнь. Конечно, мы понимаем, что на практике может получиться по-другому. Бывают, и погибал муж, да, то есть женщина оставалась вдовой. И бывают разводы по каким-то объективным причинам, хотя очень много необъективных причин. Но если там муж, допустим, изменил жене, то даже в древности это было, в общем, ну если измены супружеские, это было поводом для расторжения брака. То есть объективные причины. И женщина, допустим, или мужчина могли в второй раз выйти замуж. Но надо ставить некую планку, идеал, да, к которому нужно стремиться, понимаете, да? Если мы этот идеал ставить не будем, тогда мы вообще упадем ниже плинтуса. То есть нужно, какой-то ориентир должен быть, и вот этим идеалом является действительно то, чтобы и у женщины, и у мужчины, тут разницы, кстати, нет, была только одна связь, один раз и на всю жизнь. Вот. Ну а почему так? Да, для здоровья хорошо, это мы уже разобрали. Что еще? Какие еще причины? Что? Нет, ну менталитет как раз он это обуславливал. Менталитет это уже, так скажем, тот инструмент, который, с помощью которого достигается этот идеал. Понимаете? А я пока логику пытаюсь проследить. Почему нужно хранить, вот именно не торопиться и не допускать сексуальных отношений до свадьбы? Вот логика какая здесь? Первое, для сохранения здоровья репродуктивного. Понятно? Да, да, то есть, помните, вот это очень важный момент. Мы об этом очень часто забываем. Думаем только о себе, о своем, может быть, здоровье. Но еще важнее, что ребенок должен рождаться в нормальной, полной семье. Я не хочу никого из вас обидеть, потому что каждая третья из вас, если брать статистику, выросла в неполной семье. Может быть, меньше, может быть, больше. У нас сегодня в России... каждая третья семья неполная. Это страшно. Но это факт. Это не приговор. Но одной женщине очень сложно воспитывать ребенка. Не только материально, и психологически. Она вынуждена играть полуролевые функции и матери, и отца. Вы изучаете, психологию тоже изучаете, тоже, да? Вы же будете педагоги-психологи, да? Так обычно? А, ну, неважно. Ну, то есть, это психология. То есть, женщина вынуждена как бы быть и мамой, и папой для ребенка. Не говоря уже о том, что там зарабатывать деньги, и во время беременности и родов ее возможности объективно ограничены и так далее. Психологически очень сложно ей. Поэтому нормальная среда для воспитания ребенка – полная семья. Сексуальные отношения приводят к зачатию ребенка. Ребенок рождается, а рождаться он должен в нормальной, полноценной семье, где есть любящие родители, психологически зрелые люди, которые прежде всего психологически, но и социально хоть как-то к этому готовы, понимаете? Поэтому не случайно, что в любой традиционной культуре говорится, ты сперва создай эту систему, семью, а для этого нужно повзрослеть психологически. Полюбить, а что такое любовь, у нас отдельный с вами разговор будет сегодня. Повзрослеть, полюбить, выйти замуж, жениться и потом уже делать то, что приводит к рождению детей. Скажите, сегодня в этой логике что-то изменилось или нет?
Нет.
Так, а какие мысли есть? То, что не соблюдают многие, это да, и поэтому очень многие дети растут без отца, делаются аборты, детей бросают и так далее. А логика-то сама изменилась?
Можно вопрос насчет логики? А что вы думаете насчет репродуктивного насилия?
Репродуктивного насилия? Вы имеете в виду изнасилование или что?
Нет, репродуктивное насилие – это когда женщину заставляют рожать ребенка, когда она сама не хочет.
А я вам скажу, что намного чаще женщину заставляют делать аборт, когда она сама не хочет. Это намного чаще. Вот настоящее, я вот отвечаю вам, репродуктивное насилие, это когда парень говорит, выбираю ли я или ребенок, иди аборт делай. Она делает аборт, он ее потом бросает. Или когда мама за руку плачущую девочку приводит. Это просто мы видим, наши психологи это видят. Приводят к гинекологу и фактически заставляют несовершеннолетнюю дочь делать аборт. Хотя, конечно, да, родить ребенка там в 10 классе это рано, но сделать аборт это просто катастрофа. То есть тут надо выбирать меньше из зол уже. И в любом случае родить ребенка это будет лучше, чем аборт сделать. Ну, если вы заряжены какими-то феминистическими установками, то мы чуть позже об этом поговорим. Вот, вы забегаете вперед, мы об этом будет речь еще впереди. Так вот, смотрите. Как обычно возражают? Что иногда вот против логики этой говорят? Против этой логики говорят следующее. А раньше не было контрацепции. Сейчас появилась контрацепция, поэтому... Что у вас? Так вот, вот я и говорю, что это... Вы немножко забегая у предбатики немножко лезете, да? То есть, да, я и хотел сказать, просто я озвучиваю то, что я иногда слышу. что контрацепции не было, люди ей не пользовались, поэтому эта логика была вполне актуальна. Так, педагоги будущие, задняя парта, чуть не сказал Камчатка. Знаете, как говорят на материке, называют задние парты Камчаткой, а у вас везде Камчатка. Вот, поэтому давайте-ка повнимательнее. Это сейчас вас касается лично. Так вот, смотрите, говорят о том, что якобы была контрацепция, ей не пользовались, поэтому эта логика была обусловлена фактами жизни. А сейчас якобы появилась контрацепция, можно не заморачиваться, можно брать от жизни все, жить в свое удовольствие, последствий не будет. Вот эта ущербная логика, неправильная логика, к сожалению, формирует безответственное сексуальное поведение и приводит как раз к тем проблемам, о которых мы говорили. Сейчас поясняю. Да, во-первых, контрацепция была. Она не была так широко распространена, но она была. Но главное тут в другом. Контрацепция – это, грубо говоря, попытка обмануть природу. Природу обмануть не так просто. И если мы начнем с вами разбирать, мне не совсем на самом деле хочется это делать в женском коллективе, но кое-что я вам скажу. Некоторые моменты, касающиеся контрацепции, мы увидим, что она либо не так надежна, как некоторые думают, либо имеет жесткую побочку. Вот в чем дело. То есть, надо просто понять одну простую вещь. Взрослые отношения влекут взрослые последствия. Природу не обманешь. Сексуальные отношения приводят к зачатию ребенка. Так или иначе. Давайте обратимся к цифрам. Потому что очень много мифов существует. Особенно парни этим пользуются, они говорят о том, что не бойся, вот как раз вы говорили о репродуктивном насилии, я скажу о психологическом изнасиловании, когда фактически девушку склоняют к сексу, когда ей это не надо, то есть у парня, допустим, там что-то там прикипело, ему там хочется, грубо говоря, уж простите, там прямым текстом, да, ей это не надо, все риски на ней, ведь она беременеет, то есть не парень забеременеет, а может забеременеть, да, а она. А какие это риски? Опять же, остаться матерью-одиночкой, он, скорее всего, бросит ее, да, или аборт сделать, или как раз использовать гормональную контрацепцию, вы видели, которая повредит твоему здоровью. Получается, все риски на ней, ей это не надо, но он ее заставляет это делать. Каким образом? Ну, докажи, что ты меня любишь, или ее накачали какими установками, что если ты откажешь, останешься одна, там у тебя будет 30 кошек и никого больше. Всякие глупости вот такие кругом мы видим и слышим. И девушка с низкой самооценкой, кстати, очень часто низкая самооценка из-за того, что семья была неполная, и девушка с низкой самооценкой соглашается на то, что ей не надо. Вот это можно назвать психологическим изнасилованием. Ну ладно, немножко отвлекся. А теперь обратимся к цифрам. Вот я вам привожу, тут коллаж я сделал, картинку вот я добавил, а снизу вы видите, наверное, узнаете скриншот из Википедии, но это англоязычный сегмент Википедии, то есть по-английски все написано. Не для того, чтобы вас как-то потроллить, проверить ваше знание языка, ни в коем случае. По-русски это не написано. Вообще Википедия, конечно, это не истина в последней инстанции, но надо смотреть на ссылки, то есть везде даются ссылки на какие-то источники. И я изучил эту статью, ссылки серьезные на научные источники. Русская статья является переводом английской статьи. То есть я прочитал и по-русски, и по-английски, и пришел к выводу, что очевидно, русская статья это перевод, а не наоборот. Но только перевод не стопроцентный. Очень многие вещи как-то искажены. Что-то добавлено, что-то выброшено, хотя на 85% примерно то же самое. И картинки те же самые используются. Так вот, что же от вас скрывают, чего нету в русском тексте? Это очень важно. Перевожу. От 10 до 18% тех, кто использует барьерную контрацепцию, несмотря на это, все-таки беременеют в течение одного года. От 10 до 18% в течение одного года. То есть, а если 2, 3, 4 года, соответственно, эта вероятность возрастает. И когда, если вот посмотреть ссылки на эти источники, то мы видим, что в экспериментах участвуют супружеские пары, взрослые, адекватные люди. А если это делают пьяные подростки, все намного хуже. И этот процент намного выше. Можно назвать другие исследования, уже которые не отражены в Википедии. В американском институте планирования семьи Алана Гутмахера провели исследование, опросили 10 тысяч женщин, сделавших аборты. Выйти? Не, сходите ненадолго. И вопрос был очень простой. А вы предохранялись? Имеется в виду тогда, когда вы зачали этого ребенка, которого потом абортировали. Так вот, 57%, хорошенько запоминайте, девушки, 57% девушек, сделавших аборт, предохранялись. И, как правило, это была барьерная контрацепция. А сейчас, как бы, я еще историю расскажу одной женщины. Она не с Камчатки, с другого региона. Я очень много регионов объехал. По России много езжу. Не называю фамилию, просто рассказываю типичную историю. Женщина уже в возрасте рассказывает историю своей жизни. Первый аборт я сделала, используя барьерную контрацепцию. Следующие два аборта со спиралью. И четвертый аборт, используя гормональную контрацепцию. Потом решила родить ребенка, не смогла. В результате всех этих вещей она уже подорвала свое здоровье. Долго не могла забеременеть. В конце концов делала операцию. Это было дорого, долго и больно. В конце концов она смогла забеременеть, родила больного ребенка. Потом, слава богу, родила еще одного здорового. Вот на самом деле типичная история обычной женщины. Поэтому думать о том, что контрацепция решит проблемы, это очень наивно. Это просто невежество на самом деле. Вот. Сейчас я вам покажу одну вещь. Мне очень хочется все это показывать, но надо посмотреть. Как вы думаете, что это такое? Вот в контексте разговора. Это латекс. Это барьерная контрацепция при большом увеличении. Латекс под микроскопом. Структура латекса под микроскопом. Понятно все, да? Вот хорошенько запомните эту картинку. А теперь другая картинка, теперь уже схематичная картинка. Диаметр, средний диаметр пор латекса 5 микрон. Сечение, диаметр сперматозоида, головки сперматозоида в сечении перпендикулярно 3-3,5 микрона. То есть сперматозоиды в принципе могут пройти через поры латекса и проходят. Конечно, это задерживает, конечно, вероятность снижается, поэтому не 100%, но в течение года от 10 до 18% все-таки беременеют. К тому же ошибки в использовании, неправильные условия хранения этих изделий и прочее. Некоторые все это в пьяном виде делают, как попало. Поэтому в результате мы получаем тот эффект, который имеет место быть. Суть — природу не обманешь. То есть обмануть природу не получается в данном случае. Кстати, так, педагоги, болтовню прекратите, пожалуйста. Болтать не надо. Так вот, что надо сказать еще об этом? Здесь надо понять, что просто-напросто не хочется входить в подробности, но я чувствую, вам надо. А как обманывают вас пропагандисты? Они наливают воду в эти изделия, вода не протекает, они говорят, ты защищен. Рассчитано на троечников. Кто плохо физику учил, у воды очень высокий коэффициент поверхностного натяжения. Вода образует росу, вода образует каплю. Воду можно с бугорком в стаканчик налить, если вы внимательно посмотрите. А вот керосин не нальешь таким образом. У него совершенно другая проникающая способность. У него намного меньше коэффициент поверхностного натяжения. И вот семенная жидкость, она больше похожа на керосин в данном случае. И сперматозоиды — это очень активные самодвижущиеся клетки, которые, попадая в организм женщины, например, проделывают путь вязкой цервикальной слизи в матке, идут в трубы, маточные трубы, и потом оплодотворяют яйцеклетку. Причем, что интересно, если у женщины овуляция произошла в правом яичнике, например, то есть яйцеклетка вышла из фолликула в правом яичнике, и яйцеклетка, готовая к оплодотворению, находится в правой маточной трубе. И если сперматозоиды находятся в организме женщины, они двигаются именно в правую маточную трубу. Как они это определяют, до конца непонятно ученым, но это факт. Они двигаются вправо. То есть это очень активные самодвижущиеся клетки, которые еще как-то вот реагируют на импульсы и знают, куда им идти. Поэтому вот с этими порами латекса они разбираются. Конечно, это для них проблема, но самые бойкие, так скажем, эту проблему могут преодолеть. Вот. Вот еще раз эта картинка. То же самое касается, кстати, заболеваний, передающихся половым путем. Мы говорили о здоровье сегодня много. Исследования, о которых, к сожалению, не написано в учебниках ОБЖ, о которых Малышева не расскажет в своих передачах, потому что это фактически замалчивается. Исследования испанского профессора Хоакина де Ирала. О чем они говорят? Я не буду вас пичкать сложными расчетами. Результат выведен вверху слайда. 5 контактов с использованием барьерной контрацепции – это то же самое, что один контакт без ее использования. То есть, что получается? Да, риски снижаются в 5 раз, но они не становятся нулевыми. Зона риска 20%. И представьте себе, вы покупаете билет на самолет из Петропавловска-Камчатского до Москвы, и на сайте авиакомпании было бы написано: у нас безопасные авиаперевозки, 4 самолета садятся, а 5-й, как правило, падает или сгорает. Я думаю, что в здравом уме и твердой памяти вы не купите билет такой авиакомпании. То же самое так называемый в кавычках безопасный секс, который пропагандирует массовая культура. И эффект достигается обратный, когда пропагандируют контрацепцию, безопасный секс, формируется иллюзия защищенности, иллюзия безопасности. А реально, условно говоря, каждый 5-й самолет падает. 5 контактов с использованием барьерной контрацепции — это то же самое, что один без ее использования. И люди слетают с тормозов, думая, что они защищены, а на самом деле зона риска достаточно высока. И мы получаем эпидемию ВИЧ. У нас по статистике 1,5 миллиона ВИЧ-инфицированных в стране. И не все сдают тесты, не все, так сказать, регистрируются. Поэтому ситуация на самом деле очень серьезная. И некоторые озлобленные, заболевшие ВИЧ, они сознательно заражают других. Хотя это уголовное преступление, но попробуй докажи, сознательно или неосознанно это делается. Это тоже бывает. Поэтому рассчитывать на какую-то контрацепцию — это просто глупо на самом деле. Это просто безрассудно. Ну а что касается иных способов, я сейчас не буду говорить обо всем, скажу кратко только про спирали и гормональные таблетки, оральные гормональные контрацептивы, потому что это весьма распространено, к сожалению. Более подробно вы можете взять раздаточный материал, вот здесь вот есть дайджесты контрацепции и здоровья, там много переводных статей с английского, с французского, на русский даже не переводят, кратенько вот такие буклетики и многие другие вещи. Потому что обо всем я не успею рассказать, но здесь вы более подробно со ссылками на источники можете почитать. Проблема гормональной контрацепции, ну, во-первых, это не защищает от каких-то заболеваний, только предотвращает незапланированную беременность, как бы. И гормональные таблетки в этом плане намного эффективнее, но они имеют очень серьезную побочку. Во-первых, это абортивный эффект. Каков механизм действия гормональной таблетки? Три механизма действуют. Первое – это повышение вязкости цервикальной слизи, что препятствует движению сперматозоидов. Но повышается не только вязкость цервикальной слизи, повышается вязкость всех жидких сред организма, в том числе крови. Если у женщины предрасположенность к тромбам, она просто-напросто может получить инсульт или инфаркт. И когда об этом написала французская газета «Le Monde», привела статистику, то во Франции резко упали продажи вот этих таблеток, причем речь идет о таблетках 3-4 поколения, то есть современных. Вот. Дальше, первое — это повышение вязкости, второе это воздействие на овуляцию, то есть женщина употребляет синтетический аналог эстрогена, женского гормона, организм обманывается, мозг обманывается, он думает, что уже есть эстроген и его не надо вырабатывать, поэтому овуляция не должна происходить. Но чтобы гарантированно подавить овуляцию, необходимо как минимум 450 микрограмм эстрогена. То есть это такая убойная лошадиная доза, от которой у женщины сразу усы растут, она полнеет, голос грубеет, то есть, ну, она гормонально в мужчину превращается, не выделяя эстроген сама. Поэтому не кладут такую дозу, а кладут где-то, ну, до 35, то есть надо 450, а кладут в 10 раз меньше. В 11-12 раз меньше. Тогда, да, овуляция подавляется, но не гарантированно. А что делать тогда? Третий механизм используют. Добавляют еще аналог синтетического гормона, синтетический аналог гормона прогестерона, который воздействует уже на матку. И матка не готова к восприятию оплодотворенной яйцеклетки зародыша. То есть зачатие может произойти, но матка не примет этого ребенка и произойдет выкидыш. То есть, по сути дела, это аборт на первой неделе. Называется это абортивным эффектом. Многие этого просто не знают. Но помимо этого, вот такая побочка, это может быть и бесплодие, если женщина сама не производит яйцеклетки, то есть долгое время яичники не работают, они потом атрофируются. То есть мышца, которая не работает, орган, который не работает, он атрофируется. Атрофия яичников, бесплодие, гормональные нарушения, как я уже сказал, тромбы, инсульты, инфаркты, онкология, потому что вот тот же рак молочной железы, это гормонозависимое заболевание, ожирение, фригидность, психические расстройства. Более подробно можете вы все это узнать на сайте контрацепция.ком. Что касается внутриматочной спирали, то она и ненадежна, и вредна достаточно. То есть она как презервативы ненадежна, и как гормональные таблетки вредна. Вообще это такой уже устаревший метод, можно сказать, но тем не менее до сих пор он используется. Понятно, что спираль — это не пробка, она ничего не затыкает. Спираль просто воспаляет эндометрий, увеличивает, усиливает перистальтику маточных труб, и в общем-то женщина опять же не может имплантировать, матка не может имплантировать зародыш, который вполне возможно регулярно образуется, то есть зачатие происходит. Это тоже аборт на первой неделе беременности. Поэтому контрацепция — это не выход из ситуации. И вот та логика, которую мы озвучили, зачатие, сексуальные отношения влекут зачатие и рождение ребенка, а ребенок должен рождаться в семье. Эта логика вполне и вполне актуальна. Но я хотел вам сказать еще об одном способе регулирования рождаемости. Потому что, конечно, ситуации бывают разные. То есть, если вы не живете половой жизнью, если вы еще не замужем, то достаточно легко, ну, опять же, с точки зрения женщины и мужчины, воздерживаться. Если мужчина занимается спортом, если он учится, сублимирует энергию, не смотрит порно, то есть он адекватный человек, то, ну, эти проблемы решаются. Но вот если супруги живут супружеской жизнью, они молоды, красивы, они любят друг друга, они живут вместе, они спят в одной постели, и вот бывают ситуации, когда действительно лучше бы не беременеть пока. А контрацепция, как вы видите, неэффективна. Например, у женщины роды были с помощью кесарево сечения. Понятно, что знаете, что такое кесарево сечение, когда делается полостная операция, и ребенок рождается не естественным путем, а через разрез в матке. Понятно, что первое время лучше не беременеть. Врачи говорят, 2-3 года лучше паузу как минимум сделать, чтобы все хорошо зажило. И вот представьте себе ситуацию. Молодая семья, они любят друг друга, они живут вместе, спят в одной постели, они муж и жена, и вот такая ситуация. Да, что же делать? Вот. Контрацепция может не дать эффекта, а гормональная неприемлема с точки зрения побочных эффектов. И вот есть на самом деле очень простой элементарный способ. У него только есть один очень серьезный недостаток. Я о нем скажу позже. Называется это просто метод распознавания плодности. Женщина, если будет наблюдать за своим организмом, она четко может высчитать, когда она может забеременеть. Вы знаете, что женщина, наверное, знаете об этом, может забеременеть только несколько часов в течение цикла. Яйцеклетка готова к оплодотворению. Один день, 14-й день цикла, она, как правило, бывают исключения, выходит из фолликула, и всего несколько часов она может быть оплодотворена. Но проблема в том, что сперматозоиды сохраняют активность в организме женщины, находясь, как правило, в шеечной слизи. То есть они доходят до шейки матки и вот там концентрируются. И вот находясь в шеечной слизи, они могут прожить до 7 дней. До 7 дней. Но если женщина четко выявит признаки приближения дня овуляции и будет воздерживаться в течение недели от супружеских отношений, а про другие я и говорить не хочу, то ребенок просто не зачнется. Никаких побочных эффектов раз, потому что тут никакой химии, никаких извращений, ничего противоестественного не делается. Просто супруги не на все время, а на определенный период, на неделю, воздерживаются от супружеских отношений. Ну а во-вторых, это очень эффективно, потому что эти методы сегодня достаточно досконально разработаны. Я говорю не о ритмическом методе. Наверное, вы слышали про ритмический метод, когда женщина тупо что делает? начались у нее месячные, она считает первый день это, 14-й день это день овуляции. Вот это неэффективно, это календарный метод. Нет, календарь тоже надо учитывать, это тоже учитывается. Но здесь что происходит? Женщина поволновалась, у нее стресс, она болеет. У нее может поплыть вот этот день овуляции, может поплыть вправо-влево по календарю. Поэтому используется так называемый симптотермальный метод двойного подтверждения английской модификации. Ну а проще просто МРП, метод распознавания плодности. Если вы в интернете забьете МРП, вот, кстати, на вот этом вот сайте есть, сейчас я вам покажу, вот на этом сайте, вот как раз babynar.ru, вот тут, ну, плохо видно, baby, ребенок, babynar.ru, вот на этом сайте есть информация об этом. Ну, вообще, если просто забьете в интернет, я сейчас вам не буду подробно рассказывать, какие параметры женщина отслеживает. Помимо календаря, там еще три параметра она отслеживает. Она измеряет температуру, обращает внимание на состояние шеечной слизи и состояние шейки матки. И вот если два параметра из трех хотя бы говорят о приближении плодности, то она воздерживается от супружеских отношений. Ну, более подробно можете сами узнать на будущее, да? То есть, что получается? Вообще, если брать мировую элиту, людей, так скажем, компетентных, очень богатых, то никто из них аборты не делает и гормоны не глотает. Извините, вот если прямо сказать, это для быдла. Вот так они относятся к нам, и так это нам навязывают. А сами они это не делают. Они не убивают своих детей, они не разрушают свое здоровье. Они или рожают детей, скажем, Тед Тернер, это создатель и хозяин CNN. У него, по-моему, 5 детей. И таких примеров очень много. Хотя он пропагандирует ЛГБТ, БЛМ и так далее. То есть это все для быдла. А элита живет по своим законам. Они это не делают. Они знают некоторые вещи, которые замалчиваются. И они не скрываются как бы. Ну просто об этом мало говорят. Так вот почему об этом мало говорят? Какой тут недостаток? Я так иронизирую. Недостаток в кавычках. Это ничего не стоит. Это абсолютно бесплатно. Гормоны – это огромный рынок, это огромный бизнес. Биг фарма зарабатывает на здоровье женщин. А здесь, если вы покопаетесь в интернете, ну, может быть, максимум тот захочет досконально изучить этот метод и запишется на какой-то платный семинар или вебинар. Хотя тут достаточно все понятно и просто, можно самому все изучить бесплатно. И вы никому ни копейки не отдадите. Только градусник купите и все. До этих целей. Больше вы ничто не потратите. Поэтому это невыгодно пропагандировать. А так сами с песнями за деньги губим свое здоровье. То есть, девушки, я хочу, чтобы вы понимали, что... Но это не контрацепция, кстати. Ведь это не контрацепция. Это просто определенное регулирование супружеских отношений. Понятно, что если беспорядочные половые связи, промискуитет, то это не подходит. Это подходит только для нормальных, размеренных супружеских отношений. Вот. Ну и еще надо сказать об одной очень важной вещи. У нас осталось 20 минут, да, еще по времени. Мы говорим о логике, да, о логике, согласно которой ребенок все-таки в семье должен нормально рождаться. Но помимо контрацепции иногда прибегают еще и к абортам. То есть говорят так: ну да, контрацепция может не сработать, но можно же сделать аборт. И тогда ребенок не родится, и как бы все вроде бы в порядке. И никто об этом, может быть, даже не узнает. Вот это тоже нужно разобрать. Это еще один очень опасный миф. Есть два мифа опасных. Первый миф мы разобрали. Миф о безопасном сексе. А второй миф о безопасном, так называемом, аборте. Вот давай, ну, понятно, о чем идет речь? Да, что такое аборт? Понятно? Это прерывание беременности. Когда женщина забеременела, ребенок развивается в ее матке. Он имплантировался, развитие происходит, и она эту беременность прерывает. И, как я уже сказал, очень часто под давлением, потому что в женщине есть все-таки материнское чувство, она ощущает себя как мать этого ребенка. Ну, парень, сожитель, а иногда и муж, а иногда бабушка, родственники, мама родная начинает оказывать давление, и женщина в слезах идет, этого ребенка просто убивает, если сказать прямым текстом. Вот, кстати, очень рекомендую, в интернете есть, можно найти фильм «Право выбора», как раз вот об этом, как раз много вопросов у вас, я думаю, возникнет. В интернете наберите, посмотрите фильм Елены Пискаревой «Право выбора». Я не буду как бы обо всем говорить, существуют разные формы аборта. Я скажу о самом главном, что надо учитывать. Вот существует, опять же, два мифа. В рамках мифа о безопасном аборте существуют два мифа. Первый миф звучит так. Есть плохой аборт, а есть хороший аборт. Плохой аборт — это вот хирургический аборт. То, что он опасен, ужасен и катастрофичен для женского здоровья, но с этим сегодня уже никто из адекватных людей не спорит. Когда женщине вот этими расширителями шейку матки расширяют на разрыв, потому что вообще сама она на третьем месяце не планирует расширяться, вводят вот эти вот инструменты, кюретки, аборцанги, кромсают на части ребенка, скоблят матку, ну и потом... Что у женщины? Онкология, выкидыши, внематочные беременности, бесплодие, эндометриты, воспалительные заболевания и прочее, прочее, прочее. То есть целый букет проблем, и прежде всего онкология и угроза летального исхода, хотя это редкие случаи, ну такое тоже бывает, но это все-таки редкие случаи, как правило, это отдаленные последствия. Вот это все уже признали, никто с этим не спорит, что это очень опасно для здоровья. Но, как говорят врачи-гинекологи, я сам об этом слышал не раз, примерно такие фразы. Выступает врач с трибуны на конференции и говорит: делать аборт кюреткой — это варварство. Какая же альтернатива? Сама делала десятилетиями эти аборты кюреткой, а сейчас указивка сверху пришла, инструкция. То есть, ну, как бы сверху дают установки, да? Через ВОЗ, потом через Минздрав, потом в регионы это спускается и в конкретные ЖК. Она, может быть, говорит о том, что детей надо рожать. Или о том, что не надо быть гулящей, таскаться по мужикам, там, что попало, с кем попало делать. Нет, она говорит: нам таблетка нужна. Заменим хирургические аборты медикаментозными. Вот это очень опасный миф. О том, что есть плохой хирургический аборт и есть вот якобы хороший медикаментозный. По мнению многих специалистов, медикаментозный аборт не менее опасен, чем хирургический. Что такое медикаментозный аборт? Кто не знает, это аборт таблетками, когда женщина сперва пьет одну таблетку, которая убивает ребенка вот на втором месяце, на раннем сроке. На первом она еще сама не знает, что беременна, а здесь она уже знает. И пока ребенок еще вот с накотоком, такого размера, совсем малюсенький. Но у него уже, кстати, есть вот такие смешные ручки, ножки, головка, глазки, сердце бьется. Сердце бьется, кстати, с третьей недели беременности. Еще женщина не купила тест на беременность, а под ее сердцем бьется сердце малыша. Это не желудок, это сердце у него такое. И вот первая таблетка блокирует опять действие прогестерона, и ребенок не получает питательные вещества, он гибнет, начинает разлагаться. И чтобы не было отравление, заражение, пьется вторая таблетка, которая провоцирует выкидыш. Так вот, что интересно, в инструкции ко второй таблетке, ну там разные используются, в частности мезопростол, написано черным по белому, что применять ее можно в условиях стационара, только в условиях стационара, оборудованного реанимацией. Нормальный такой безопасный аборт, что реанимация нужна во всяком случае, на всякий случай. Инструкция — это не закон, это не приказ. Ее нарушают, к сожалению, постоянно. И, как правило, как этот аборт делается? Женщине дают таблетку и отправляют ее в освояси. И выкидыш искусственный происходит незнамо когда и незнамо где. Женщина может просто истечь кровью. Вплоть до лета... Что? Вообще можно на улицу пойти, и машина тебя собьет, понимаете? Кирпич может на голову упасть. Выкидыш может, да, выкидыш может сопровождаться кровотечением. Но женщина искусственно это делает, она это сама провоцирует. Это может быть спровоцировано какими-то естественными причинами, а может быть, ты сама с собой это сделала. То есть фактически сама себя убила. Это случаи не такие частые, но они тоже бывают. Что у вас?
Ну вот меня знакомая, она была на шестом месяце беременности. Она очень хотела этого ребенка, не с мужем это запланировали. То есть все прекрасно. И вдруг резко у нее случился выкидыш. Просто так.
Ну, вот я об этом и говорю, что у нас и так хватает несчастий, у нас и так хватает проблем, а тут мы еще усугубляем ситуацию. Причем, вот смотрите, выкидыши очень часто происходят как раз из-за того, что раньше женщина вела себя как-то неблагоразумно. Я не хочу сказать, что это 100% так. Есть разные причины, но, как правило, это ранее сделанный аборт. И регулярное использование гормональной контрацепции. То есть как раз, когда женщина идет против природы своей, она нарушает естественное течение вещей. Ну, может быть, травма, может быть, она упала. Ну, на лыжах не надо кататься во время беременности. И это может быть, кстати, сексуальные отношения во время беременности. Сексуальные отношения во время беременности, особенно это второй месяц, когда ребенок еще совсем слабенький, могут привести к выкидышу. Я не хочу сказать, что это было так, но это бывает. Вот это статистика, это факты. Так вот, я продолжаю. Женщина может просто истечь кровью, но это бывает все-таки не так часто. А вот то, что бывает всегда и со всеми. Ну, во-первых, это инфицирование, это удар по гормональной системе. Это жуткие боли внизу живота. Потом женщина этого ребенка может увидеть в унитазе или где-то еще. И проклинает она не врача, который дал эту таблетку. Она проклинает, как вы думаете, кого?
Ребенка.
Не себя.
Ребенка.
И не ребенка, и не врача. А кого? Ну, да. Как, нет, она может и себя проклинать, и ребенка. Особенно сейчас вот, вот эта дичь феминистическая, когда ребенка такую ненависть к ребенку вызывают. Он еще только вот крошечный, уже паразит, спиногрыз, такая вот эта просто бесовская ненависть к ребенку возникает. Это тоже бывает. Вообще депрессия может быть от многих причин. Вот. Так вот, ну вообще говоря, ну, возвращаем, да, времени мало, не будем отвлекаться. Смотрите, проклинает она, как правило, того, от кого зачала этого ребенка, кто ей сказал, выбирай ли я или ребенок, иди аборт делай. И, как правило, пара эта распадается, ложится в постель, с ним она уже не захочет. Это называется постабортный синдром, кстати. Зайдите на сайт postabort.ru, почитайте, там очень много интересной информации. Последствия для женщины не только физические, но и психические очень серьезные. Так вот, но это еще так, я это только, между прочим. А вот что самое главное, любой аборт, но особенно медикаментозный, который делается на втором месяце, и особенно если это первая беременность, это риск онкологии. Резко повышаются риски онкологии. Поясняю почему. Беременность происходит не только в матке, она происходит, скажем так, весь женский организм перестраивается, начинает иначе функционировать. Кстати, то, о чем вам феминистки агрессивные не расскажут. Беременность омолаживающе действует на женский организм. Ребенок отдает стволовые клетки через плацентарный барьер. У многих женщин хронические заболевания проходят. Это медицинские факты, просто вам их не озвучивают, к сожалению. Если вы, кстати, поставите двух женщин рядом, при прочих равных условиях, одна родила трех детей и не сделала ни одного аборта, а другая сделала три аборта и не родила ни одного ребенка, родившая трех детей, а как правило, она еще не гулящая, вышла замуж девственницей, а та, которая аборты делала, богатый опыт сексуальный имеет. Так вот, та, которая детей рожала, она будет лет на 10-15 выглядеть моложе, красивее, женственнее, чем та, которая гуляла и аборты делала. Потому что она не делала вещей противоестественных. Так вот, я к чему? Так вот, я хотел сказать о том, что беременность сложнейший процесс, многогранный. И в частности, у женщины начинают интенсивно развиваться молочные железы. Потому что она будет кормить ребенка грудью. И в этот момент, особенно на втором месяце, когда этот процесс начинается, женщина, если она пьет эту таблетку, которая противоестественным образом беременность прерывает, то начинаются дисфункции в организме и провоцируется онкология. Поэтому хороших абортов, безопасных абортов нет. Это надо просто понять и усвоить. Это катастрофа для женского организма. Ну а второй момент, который касается абортов, следующий. Как ни крути, что ни говори, любой аборт – это прерывание уже зачатой человеческой жизни. Если сказать простым языком, как сказала министр здравоохранения России, бывшая Вероника Скворцова, это просто убийство. Потому что прерывается уже зачатая человеческая жизнь. Вот давайте рассмотрим, как развит ребенок на третьем месяце беременности. Вы видели второй месяц, а теперь я показываю третий. У него уже есть все те органы, которые есть у нас. Ручки, ножки, головка, глазки, ногти, половые органы, веки. Все есть у него. Да, органы эти еще недоразвиты, но у пятилетнего или десятилетнего ребенка органы тоже недоразвиты еще. У этого ребенка, как я уже сказал, бьется сердце, причем с третьей недели, с 20-го дня беременности у него бьется сердце. Он двигается. То есть женщина еще не чувствует на этом сроке движения ребенка. Она на пятом месяце только почувствует, но он уже двигается. И у него функционирует головной мозг, у него функционирует нервная система. И как недавно доказала пренатальная неврология, он уже чувствует боль. Когда его кромсают на части щипцами, аборцангом, петлеобразными ножами, тюретками, ему больно. Об этом есть статья в данном сборнике, который вышел, я рекомендую взять эти материалы. Это дайджест по итогам международного симпозиума с названием «Фундаментальные представления современной науки о начале человеческой жизни». Здесь есть статья американского профессора Морин Кондик, которая доказала то, что нервная система ребенка в 10-11 недель, это третий месяц беременности, достаточно развита, и он уже чувствует боль. И надо сказать, что у нас в стране, вот это 10 недель ребенка, у нас до 12 недели включительно можно сделать аборт просто так, по желанию женщины, даже без каких-либо показаний. И, наверное, вы думаете так, вот, ну, обычно люди так думают, что во всем мире так. Нет. Запомните, в 75% стран мира аборты по желанию женщины запрещены. Сейчас я доскажу, вы спросите. То есть, как правило, есть какие-то показания, но мало денег, он меня бросил, я не помню от кого, это не показания. Показания это или медицинские, или изнасилование, инцест, вот такие вещи. А просто так вот сделать женщине аборт... Невозможно. В 75... Вы не перебивайте, пожалуйста. Сейчас я вот девушка руку поднимала, я ее спрошу. А вы не выкрикивайте с места. Педагоги будущие. Так вот. В каких странах нету абортов по желанию женщины? В Израиле, в Японии, в Великобритании, во многих штатах США, в Новой Зеландии. Во многих штатах США, в таких как Южная Каролина, Аризона, Алабама, аборты практически полностью запрещены. В Польше даже нет никаких медицинских показаний. В Чили аборты абсолютно запрещены, именно как убийство человека. И в Чили самая низкая материнская смертность. Намного ниже, чем в США, хотя уровень развития медицины вроде бы ниже. Потому что очень много женщин страдает именно от абортов и их последствий. Какой у вас вопрос был? Ну, понятно, понятно. Да. Я же, да.
По штату жена забеременела, и там узнает, на этом на 3-4 месяце, и что ей делать?
Ну, понятно, понятно. То есть вы предлагаете убить ребенка, да? Считаете, что это нормально? Это ребенок, сейчас я об этом скажу вам. Да, я еще не договорил самое главное, что говорит генетика. Но давайте я отвечу на ваш вопрос. Вот смотрите, а потом мы перейдем уже к фундаментальным данным современной науки. Так вот, смотрите, единственное исследование беременных жертв изнасилования принадлежит американскому психиатру Сандре Макхорн. Она исследовала 68 женщин, которые забеременели в результате изнасилования. Это очень хорошая выборка. Почему? Потому что этот случай, о котором вы говорите, он очень редкий. По определенным причинам, как раз женщина очень редко беременеет, хотя, к сожалению, изнасилования имеют место быть. Так вот, это большая выборка. И вот к каким результатам она пришла, этот психиатр, Сандер Макхорн. Она выяснила, потому что в некоторых штатах разрешены аборты, в некоторых запрещены. Так вот, фактически, ну или очень жестко ограничены. Она выяснила, что беременные жертвы изнасилования чаще сохраняют беременность, чем среднестатистические американки в тех штатах, где разрешены аборты. Для нее это было удивительно, и она стала проводить с ними собеседование, выяснять их мотивы, причины такого поведения. И она выяснила следующее. Будучи жертвой насилия, понимая, что значит настоящее насилие, не имея возможности сопротивляться, она, во-первых, не хочет уподобляться насильнику, потому что аборт это тоже акт насилия над ребенком. А во-вторых, она начинает сочувствовать этому человеку, который уже двигается, чувствует боль, у которого бьется сердце, у которого есть все те органы, которые есть у нас. Если мы не считаем его человеком, это просто наше невежество. Некоторые нас людьми не считают. Вы знаете, есть такие экстремисты, ваххабиты, такие террористы. Они говорят, это неверные, их можно убивать, их можно насиловать, их можно грабить. Потому что они неверные, это не люди, кафиры. Понимаете? Вот у них такая психология. А мы говорим, это не человек. А он принципиально ничем не отличается от ребенка, новорожденного, который также зависим от матери, который также не социализирован. И вот теперь самое главное. Что наука говорит по этому поводу? С точки зрения современной биологии, генетики и эмбриологии, жизнь человека как биологического индивидуума начинается не в момент, когда пуповину отрезали и роды произошли. Начинается с момента слияния ядер мужской и женской половых клеток и образования единого ядра, содержащего неповторимый генетический материал. То есть это зачатие. Когда хромосомы отца и матери соединяются, то образуется уникальный ДНК-код. Это программа развития человека, способности, интеллект, характер, темперамент человека, его телосложение, какие-то особенности закладываются в этот момент. Дальше остается только расти и развиваться. 9 месяцев в утробе матери, потом самостоятельно. Но закладывается, можно таланты загубить, да? Можно развить, но закладывается все именно тогда. Дальше, что пишут ученые? На всем протяжении внутриутробного развития новый человеческий организм не может считаться частью тела матери. Поэтому ошибаются феминистки, которые говорят, мое тело, мое дело. Это не тело женщины. Это другой человек, у него своя группа крови, своя генетика, своя нервная система. Он просто временно живет в утробе у своей матери. Его нельзя уподобить органу или части органа материнского организма. Поэтому очевидно, что аборт на любом сроке беременности, на любом, является намеренным прекращением жизни человека, то есть убийством, как биологического индивидуума. Кто подписал это заключение? Заведующий кафедрой эмбриологии биологического факультета Московского госуниверситета имени Ломоносова, это лучший вуз нашей страны, я думаю, вы знаете, профессор, доктор биологических наук Галиченков и профессор Попов. На Западе существуют аналогичные исследования, вы можете посмотреть фильм, в интернете легко пробивается «Анатомия аборта», в конце этого фильма ссылка на десятки ученых российских, западных, которые тоже примерно аналогичные выводы делают. С этим никто особенно не спорит, просто это замалчивают, на это не обращают внимания, так легче жить. Убивая своих детей, ведя беспорядочный образ жизни, кайфуя, а потом умирая от рака. Потому что потом люди просто не фиксируют. На начальном этапе. А кому-то это выгодно, чтобы мы освобождали территорию, богатую недрами, от лишнего населения. Если двое родят одного, если люди будут бесплодными, сопьются, они будут просто освобождать территорию, которая очень обширна и богата. И это тоже запрограммировано, к сожалению, если мы ведем себя просто как быдло, да, идем на убой. Не думая о будущем, не думая о здоровье, когда формируется безответственное, в том числе, сексуальное поведение. Так вот, девушки, дорогие мои, надо четко понимать то, что не случайно в любой традиционной культуре аборты были немыслимы. Во-первых, это опасно, а во-вторых, это для здоровья женщины, а во-вторых, это прерывание уже зачатой жизни ребенка, твоего сына, твоей дочери. Для нравственного человека это немыслимо. Не надо осуждать старшее поколение, люди не знали того, что мы знаем сегодня. Люди действительно думали, что там рыбка с жабрами. Помните вот такие картинки, да? Закон Геккеля-Мюллера, сегодня он окончательно опровергнут. Рассказывали нам о том, что там некое подобие там, лягушонка, рыбки и так далее. Если вы в Википедию зайдете, то черным по белому прочитаете, написано. В 20 веке закон был опровергнут и не признается современной биологической наукой. Вот наших, к сожалению, бабушек, дедушек, родители обманывали, они думали, что там не человек, и поэтому, не зная, делали аборты. Сегодня каждый из вас может в интернете все увидеть, все посмотреть. Я, к сожалению, не успел рассказать о браке, о том, насколько необходимо создавать семью. Кратко скажу, регистрация брака, свадьба, это особенно важно, это публичное принятие ответственности. Собираются все друзья и родственники, и перед лицом всех друзей и родственников вы даете обет любви и верности, берете на себя обязательства. Если парень хочет поматросить и бросить, воспользоваться вами, а потом, когда вы забеременеете, когда другая подвернется, просто вас вынуть, поменять, то он никогда на свадьбу не пойдет. Если он еще инфантильный, слабохарактерный, закомплексованный, если он еще ребенок, он тоже боится этой ответственности. Свадьба – это индикатор зрелости мужчины и показатель того, что он к вам серьезно относится, а не просто хочет воспользоваться. Поэтому в любой традиционной культуре было необходимо именно замуж выйти, а не просто начать сожительствовать. Что вы говорите? Ну, она просто не понимает, что она все риски на себя берет. То есть она просто дурочка. То есть она, да, она просто не понимает, что она будет беременеть, она будет делать аборты, она будет пить гормональные таблетки, а он ее кинет потом. То есть дело в том, что с парня как с гуся вода. Почему я говорю об ответственности парня? Потому что девочка берет на себя все риски. Она потом страдает. Потом локти кусает и говорит, все мужики козлы. Надо просто мозг включать вовремя. Вот. Поэтому я и говорю об ответственности парня. И традиционная культура – это мудрость тысячелетий. Отказываясь от нее, мы сами себе наскребаем проблемы на свою спину. Я вам желаю настоящей любви. Любовь – это жертвенность, это готовность жить ради другого человека. Чтобы вы встретили такого человека, который будет жить ради вас. Крепкой семьи, здоровых детей. Спасибо за внимание. Берите раздаточный материал, все это бесплатно. И заходите на социальные сети. Здесь вы можете и вопросы задать, и свой отзыв поставить. Да, берите раздаточный, пожалуйста. Не стесняйтесь, берите раздаточный.
Я чисто ради интереса просто возьму и почитать. Мне даже интересно. Серьезно.
Мне картинка нравится. Да, я возьму.
Да. Давайте почитаем.
Будем умными.
Медикаментозно.
Дела, дела.
Я вот сегодня...
Все по одному? Еще дизель забыла. Ну зачем я дизель? Где его смотрите? Разбросали все.
Так, давайте мы еще на первый этаж. Или там еще есть?
Да, у нас есть запас, пусть берут. Да, пусть берут. Кстати, вот вам тоже на учебное заведение. Это я подборочку уже сделал. Да. Сейчас мы переходим.
Ну что, сейчас мы попытаемся.